Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! Я, конечно, попытался бы описать все то, что происходит сейчас в эфирной студии радио «Вера» на Андреевской набережной, но слов таких у меня не хватит, потому что здесь сегодня настоящий праздник. Прекрасные цветы, прекрасные собеседницы и замечательный священник. Ну и я. Меня зовут Александр Ананьев. Со мной программу «Семейный час» на радио «Вера» ведет Алла Митрофанова.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Алла Сергеевна. И сегодня мы приветствуем в студии дорогих нашим сердцам людей. Во-первых, клирика храма святителя Николая в Отрадном, священника. Можно я скажу, отец Николай, что вы еще и блогер, священник-блогер, у которого подписчиков больше, чем жителей в Рязани.
А сколько жителей в Рязани?
Меньше, чем у вас.
Ага. Рязань, привет.
Количество не важно. Важно то, что все то, что пишет отец Николай, находит живой отклик, что самое важное вот для меня лично, у молодой аудитории. Какой средний возраст вашей аудитории? Ну, лет, наверное, 35, наверное, да?
25-40.
25-40. Вот чтобы 25-летнего молодого человека или девушку заставить хотя бы размышлять о православии, о вере, о счастье, о любви, это надо уметь, это надо иметь талант, и у отца Николая талант есть. Я представляю в студии священника Николая Бабкина и... Что еще более важно, сегодня он здесь, на семейном часе, вместе со своей красавицей, молодой супругой, Алиной Бабкиной, мамой, женой священника, и, как она сама себя называет, не практикующий или практикующий, декретный, сама скромно считает себя не настоящим, но, поверьте мне, более настоящего психолога на моей памяти, наверное, вспомнить сложно. Алиночка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Прежде чем мы с вами начнем, я хочу спросить вас вот о чем. Расскажите, пожалуйста, о вашем венчании. Вот сейчас вы можете посмотреть видеозапись нашего разговора. Вы убедитесь в том, что между Алиночкой и отцом Николаем сейчас лежит очень красивый букет. И это похоже на такой праздник. И я хочу, чтобы вы вот в этом антураже рассказали нам о своем венчании.
Самые интересные впечатления, я уверена, остались у отца Николая. Потому что я все венчание проплакала. Успокоилась только тогда, когда мы уже вышли из храма.
А почему? Это такое потрясение было?
Я страшный человек, 2 метра роста. Кто-то пугает.
Когда ты стоишь под венцом, ты понимаешь, что в твоей жизни происходит очень важный момент, начиная с которого уже ничто не будет так, как раньше. И это осознание, с одной стороны, стало огромным грузом на плечи, от которого хотелось плакать, а с другой — надеждой на новую жизнь, на новую семью.
Почему вам было страшно? Вот о чем я хочу вас спросить. Можно я сделаю небольшую ремарку? Мы на днях с Алечкой посмотрели потрясающий фильм, документальный, о монастыре на Святой горе Афон. Как назывался монастырь?
Фильм назывался «Где ты, Адам?». Он сейчас Адам, в прокате, да. Его можно увидеть. Это действительно событие.
Да, не сочтите за рекламу. И вот там была большая сцена такая, очень объемная, очень глубокая, как монаха молодого будущего постригали вот в монахи, молодого парня в белой рубашке, красивый такой вот, как вы, отец Николай. И мы с Алечкой синхронно поймали себя на ощущении вот... Хочется плакать. Не только потому, что это красиво, не только потому, что это важно, но еще потому, что это почему-то страшно. Правда ли, что венчание — это тоже, когда ты для мирской жизни, как постригающийся в монахи человек, словно умираешь?
Так ли это сказать мне сложно, но чувствовалось сердцем это именно так. И вот эта близость Бога в таинстве, прикосновение в вечности — в чем-то, наверное. Можно сравнить, как если бы ты, смертный человек, вдруг почувствовал присутствие Божие, как это было, например, у митрополита Антония Сурожского. Как он почувствовал Христа на чердаке, на котором он впервые прочел Евангелие. И, наверное, этот страх больше похож на трепет, на понимание того, насколько простая земная жизнь меркнет в присутствии Господнем и в той благодати, которая спускается на вас обоих.
Отец Николай, поделитесь вашими воспоминаниями и впечатлениями, связанными с таинством венчания.
Мои впечатления были испорчены моими юношескими причудами, связанными с монашеской жизнью. Потому что в определенный момент, когда живешь в монастыре, ты задумываешься о том, может быть, ты должен постричься, отказаться от мира. И даже находясь на венчании, эти мысли упорно лезли в мою тупую голову.
Серьезно? То есть вы стоите перед алтарем рядом с самой красивой женщиной в мире думаете о монашестве?
Нет, не о монашестве. Я думаю о том, а может быть...
А может, еще не
поздно? Надо было подождать. Да. Вот. И с одной стороны, ты тоже, понимаю, относишься к этому как к какому-то окончательному периоду в твоей жизни. И, наверное, вот этот страх того, что уже потом ничего нельзя будет изменить, он терзает твою душу, и в нее лезут эти сомнения, эти помыслы, которые человек, если он живет духовной жизнью, должен отсекать. Да, тем более находясь на венчании. Ведь это что же таинство? Мы, когда к чаше подходим, бывает, лезут в голову старые грехи. Надо думать о Христе, а ты думаешь о грехах своих. Да? А ты уже исповедовался, раскаялся. О Христе надо думать. И на венчании надо думать о невесте, о жене своей, молиться за нее. А ты вот начинаешь страдать какой-то ерундой. В твою голову лезут эти вот псевдомонашеские настроения. Вот. Поэтому мне тоже было страшно, и как будто тоже что-то, вот, как оказалось, умирало. Но на самом деле вот этот взгляд на брак, как на какое-то жуткое страдание или мученичество, оно появилось не сразу, а только веку 4-5, когда его стали благословлять в церкви. До этого священник, а чаще епископ, просто приходил на брачный пир, читал молитву, либо же молодожены вместе причащались, если были христианами. А если не были, один из них не был христианином, то это происходило обычно вне церкви.
Как это важно! То есть вы... Мне даже в голову это не приходило. Венчание как таковое, как таинство, окончательно оформилось где-то к V веку.
Ну да, да. То есть таинство совершалось и до V века, но в том виде, в котором оно существует сегодня, оно сформировалось к V веку. Я потом расскажу подробнее, каким образом это было.
Или сейчас. Расскажите сейчас, хорошо. Потому что мне интересно. Мне даже интересно, знаете, отец Николай, насколько венчание сегодня, вот то венчание, которое у нас с Алечкой было, отличается от венчания, скажем, в конце 18 века. Вот Пушкин также венчался или нет?
Да, приблизительно так же. То есть тот чин, который мы сегодня имеем, он сформировался там где-то более 1500 лет тому назад. Да? Понятно, что за рядом изменений. Но в целом вообще изначально бракосочетание происходило на литургии. Когда в церкви стали усиливаться монашеские настроения, стала появляться монашеская жизнь, упор на благочестие, ну, естественно, ведь церковь не стоит на месте, она идет вперед, развивается, то само бракосочетание, оно стало переходить в церковь. Во время литургии молодожены причащались, вот это благословение единой чаши, которое в таинстве венчания сохраняется, оно остаток того чина, который существовал ранее. То есть вместе причащались, вместе молились всю службу, потом их благословляли, и, соответственно, они начинали новую жизнь в венцах. Да, то есть венцы как символ их новой жизни, символ самопожертвования, любви, поэтому и мученичные песнопения поются, они же поются и вот, например, во время хиротонии священнослужителя. Я вот недавно был, неделю назад, я про венчание свое вспомнил. Там мотив, конечно, другой, но у человека тоже начинается новая жизнь, он венчается с церковью, то есть тут символ венцов как начало новой жизни, нового пути.
Я знаю, что Алечка тянет ручку и хочет задать вопрос, но я хочу спросить сначала вас вот о чем. Во время хиротонии же произносится вот это вот слово, которое мне безумно нравится. Аксиос, достойный.
Да.
Почему во время венчания не произносится? Ведь тоже может быть достойно или недостойно.
А вдруг нет?
Возможны варианты. Это еще надо проверку временем пройти. Нам, кстати, на венчание подарили... Владимир Романович Легойда подарил удивительную икону. Спаситель, который несет человека на плечах. Друг друга тяготы носите и тем исполните закон Христов. И мне это показалось таким важным и таким символичным, и, ну, в каком-то смысле, наверное, даже и промыслительным, хотя, ну, у нас не было каких-то вот таких периодов в жизни, когда нужно было бы прям, знаете, друг друга носить, но я знаю, что в семейной жизни такое бывает. И в этом смысле те венцы, которыми венчают молодоженов, это же не царские короны, это же терновый венец. Или если копнуть символику царской короны, то там, наверное, следы тернового венца тоже есть. Вот расскажите об этом.
Могу рассказать немножко.
Почему терновые венцы как символ крестных страданий?
Ну, во-первых, насчет аксиос. Из древности выбирали священников. Поэтому весь народ говорил аксиос, то есть он достоин быть пресвитером церковным. Венчане люди сами выбирают друг друга, поэтому, соответственно, ну, нет смысла кричать им аксиос, поэтому кричат горько. Ну, это уже по новой традиции, да, не христианской, так сказать. А в отношении венцов мученичество, в любом случае, любовь от самопожертвования тебе... То есть ты не сможешь полюбить человека, если ты не захочешь полюбить его... недостатки, слабости, привычки. Очень много проблем, связанных с одиночеством, в том, что человек хочет, чтобы его полюбили. Он стоит на месте и ждет. А надо, чтобы ты сам был готов полюбить его, в том числе и его какие-то особенности. То есть изменить свой привычный уклад одинокой жизни. Вот этого обычно не происходит. И в этом главная причина одиночества. Вот в каком-то нашем таком эгоцентризме. Или гордыни, как говорится. А венцы, они вообще, это же традиция бракосочетания римских патрициев. То есть вот то, что было у вас, то, что было у нас, это был один из самых видов браков, причем который практиковался среди высших слоев общества. А вообще было несколько видов браков, и так как первые христиане, большинство из них были рабами, они вообще особо никак не регистрировались. То есть их хозяева давали им разрешение на совместное проживание, их благословляли в храме, если они были христианами, да. Вот, даже была дилемма апостола Павла, что делать с такими семьями, да. Вот, и были еще браки договорные, были браки, которые вступали в силу после года жизни, то есть разные виды. А вот тот брак, который сейчас проходит торжественный, это был только для высших слоев общества. И он затем стал в церкви у нас. Поэтому то, что вот сегодня происходит, вот этот красивый церемониал, это остаток древнего, так древней, так сказать, ромейской цивилизации, следы которой сегодня остались в православном богослужении. Это красиво, прекрасно, оно наполняет духовным смыслом, торжественным смыслом вот ваш брак. Поэтому, с одной стороны, со стороны, как будто это король и королева с коронами стоят. Мне поэтому как-то больше венцы ближе из цветочков, да, чтобы это больше на венки похоже было. В последний раз венчали парочку в лавровых венцах.
Ого!
Вот, да, очень красиво было, скажу. Поэтому я вот предпочитаю именно вот лавровые венцы без там свидетелей, которые стоят сзади с трясущимися руками, держат эти венцы и молятся о том, чтобы поскорее все это закончилось. Я понимаю, это, наверное, специально их ставят сзади, чтобы они молились все время, да, хотя бы. Они просто стояли.
Говорят, чтобы у невесты прическа не испортилась.
Да,
да, потому что сейчас-то уже такой практики нет, и их возлагают на голову. Так все-таки отец Николай, мне бы хотелось уточнить, венцы, которыми венчают ну, жениха и невесту, это все-таки, если вы говорите о римской традиции, о римских патрициях, то там же действительно это лавровые венки. Это другая символика.
Да,
или
да,
это терновый венец, или это одно и другое все-таки переплелось?
Символ самопожертвования, не символ страдания. Как многие думают, воспринимают мученичество как страдание, то есть видят только форму, одну форму, да, лишь форму страдания, а в венчании символ самопожертвования именно, то есть жертва в отношении друг друга, потому что любовь – это жертва, как и в отношении того, что священнослужитель, он тоже приносит свою жизнь в жертву, да, он венчается с церковью, вот, только на него там возлагаются священнические одежды, так и на брачующихся возлагаются венцы, символ их самопожертвования взаимного в этой ситуации. Поэтому венцы одинаковые, чаша общая, да, и молитва читается в отношении обоих, а не в отношении только лишь одного. Там повторяется все. То есть священник обращается и к жене, и к мужу равнозначно в этой ситуации. Здесь нет какой-то больше или меньше роли. И кольца тоже одинаковые.
Семейный час на радио «Вера».
Сегодняшний выпуск программы «Семейный час», которую ведет Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И у нас в гостях священник Николай Бабкин и его красавица-жена Алина Бабкина. Это просто гимн любви. А вот теперь самое время озвучить тему нашей сегодняшней программы. Как вы понимаете, говорим мы сегодня о венчании. А вот почему мы сегодня говорим о венчании, об этом я хочу отметить отдельно. У меня, Алиночка и отец Николай, есть знакомая, ее зовут Валентина. И она мне буквально вчера задала вопрос вот так вот в лоб. И я так немножко опешил и понимаю, что как христианин, я должен ответить на неожиданный вопрос от неожиданного человека. Она, в общем, никогда не демонстрировала свою близость к церкви, однако она задает вопрос, и для меня было очень важно ответить на этот вопрос. И я не уверен, что я ответил на этот вопрос правильно. Я сказал очень просто. «Валентина, завтра я встречаюсь с отцом Николаем и Алиной Бабкиной. Я задам им твои вопросы». И сегодняшняя программа «Семейный час», по сути, будет звучать очень просто. 5 вопросов от Валентины о венчании. Что называется, со стороны. И я хочу задать вам эти 5 вопросов. Вопрос первый. Что такое таинство венчания, спрашивает Валентина. Это клятва вечной любви? Это просьба о помощи или контракт с Богом? Вот именно такая формулировка.
Интересная формулировка. Обычно в отношении венчания существует ряд штампов, стереотипов, да, ложных. Значит, если брак на земле — это, ну, все это временное, так не так важно, а вот на небесах — это, да, навсегда. Но это не совсем ложно, не совсем правильный подход, и поэтому считать брак лишь контрактом будет не совсем верно. Это момент лишь юридический. Да, с какой-то стороны брак — это взаимные права и обязанности. Да, безусловно, но не только лишь это. Венчание — это таинство. Поэтому кроме того, что ты обещаешь любить свою жену, да, то есть ты, соответственно, несешь какую-то ответственность за нее, ты еще и получаешь духовное благословение. Для меня брак в первую очередь, если обратиться к словам молитвы во время венчания, которое читается, это духовный союз. Духовный союз, в котором священник молится о семейных узах, о чадорождении и о том, чтобы люди прожили всю жизнь вместе, чтобы брак их был неразрушимый. То есть это соборное моление церкви о семье, как ячейки этой церкви, важной составляющей ячейки, потому что семья олицетворяет собой единство. Единство двух людей, и будут двое — одна плоть. И что человек, что Бог сочетал, человек да не разлучает. То есть мы молимся в первую очередь о единстве, потому что именно в браке человек познает любовь, именно в браке человек узнает Бога по-настоящему, потому что учится любви, практической любви, деятельной, не на словах, да, не какой-то там зефирных, там, шоколадных отношениях, влюбленности, которые то есть, то их нет, чувства угасли, вернулись, а именно о таком деятельном состоянии, когда ты планомерно, может быть, не каждый день, но хотя бы несколько раз в неделю ты об этом задумываешься, что-то делаешь для своих отношений доброе. Потому что если люди перестают этого делать, обычно они становятся как чужие. И брак, духовный брак, духовное венчание в первую очередь должно совершаться над людьми верующими. Если одна из сторон не понимает, что это такое, как оно часто бывает, женщина там мужчину тянет, давай повенчаемся, да, то это очень плохо. Это очень плохо, потому что означает, что они смотрят на бракосочетание по-разному. Они могут быть счастливы, да, как, например, христианка и не христианин, но если у них взгляд на венчание абсолютно разный, я считаю, что они к венчанию не готовы. Не готовы, потому что они не понимают, что это такое. И вот воспринимают его как одну из сторон, которую сейчас перечислил Александр.
Ну вот, кстати, я знаю, Олечка, ты сейчас хочешь задать вопрос. Я просто испугался, сейчас отец Николай сказал, и я понял, что... Вот мы, когда стояли перед алтарем с Аллой Сергеевной, мы относились к венчанию по-разному, по очень простой причине. У Алечки опыт в церкви, какая-то вот жизнь в церкви исчисляется десятилетиями, а у меня, так, на секундочку, 4 месяца, да?
На тот момент?
Да.
Нет, ну...
5?
Нет, ну полгода.
Полгода, о!
Какая разница?
Да.
Разница огромная.
Да, в чем
разница? Я до сих пор многого не знаю. Я до сих пор многого не понимаю. Я до сих пор многого не могу объяснить. Я даже на вопросы не могу ответить.
Я не знаю.
Вот, понимаешь?
Я не знаю.
Как мы можем относиться одинаково?
Ну, а как я священником становился? Разве я все знал?
Ну, похоже на то.
Нет. Я очень много дров наломал, очень много ошибок совершил, как и любой человек в браке, любой человек в священстве.
Вы знаете, я хочу уточняющий вопрос задать. Алина, вот тут отец Николай проговорился, что очень важно в семейных отношениях периодически напоминать себе, что нужно делать какой-то вклад в отношения, в это самое развитие любви, взращивание любви, как еще говорят про это состояние. А вы могли бы привести примеры? А что конкретно можно делать, может быть, по вашему опыту, что может стать таким вкладом на практике? Я просто, ну, как сказать, это очень хорошие слова, очень правильные, замечательные. Как они в жизни реализуются?
Когда два человека знают друг друга, они знают свои сильные и слабые стороны. И я вижу этот вклад в том, что когда у одного человека происходит какой-то, возможно, кризис, какие-то трудности, либо в определенной ситуации он проявляет свои слабые стороны. Есть второй, есть его супруг, который может взять эту слабость на себя, как говорит батюшка, в этой ситуации носить тяготы друг друга.
Ну, это не я говорил, а ты украл, извините.
У нас в браке, мне кажется, больше слабости у меня, в том числе в плане здоровья. Из-за этого хромает какая-то моя такая женская хозяйственность. И я могу быть уверена, что мой муж, несмотря на мою, например, там, болезнь или плохое самочувствие, он точно встанет пораньше, сварит кашу ребенку, порежет туда яблочко, все будет вкусно, все будут накормлены.
Ты почти про меру сказали?
Да.
А, ладно.
Я вижу проявление любви, ну, для меня именно в этом.
Я так подозреваю, что если бы отец Николай отвечал на этот вопрос, он бы сказал, что у него-то, конечно, слабостей гораздо больше, чем у его фантастической и лучшей в мире жены. Вот отец Николай сидит, кивает. Ну, да, да. Что и требовалось доказать. Рассказывайте.
А про свои слабости? О, это я люблю.
Нет, нет, отец Николай, про вклад. Вот что...
Как реализуется вклад в браке, да, действительно.
Не знаю, вот, например, раньше я любил цветы очень часто дарить, сейчас стал реже дарить, ей это не нравится, вот, а у меня как-то ушло понимание, я сейчас пытаюсь понять, почему у него ушло понимание, что цветы нужно чаще дарить, он пока еще не пришел к этой мысли.
Ты просто стал меня кормить чаще, это компенсировалось.
А, да, я, наверное, посчитал про себя, как и любой мужчина, да.
Но у меня есть объяснение, почему я, например, стал дарить цветы реже. Я могу как бы объяснить. Вы можете потом воспользоваться этим объяснением,
да?
Отец
так.
Николай. Да. Дело в том, что дарить срезанные цветы мне всегда жалко. Мне
а,
всегда
вот,
кажется, что да. И я всегда стремился дарить цветочки в горшочках. Ну, такие вот, да. И в какой-то момент цветочков в горшочках в доме стало слишком много, нам стало негде жить. Поэтому я как-то, ну, попридержал коней с этими цветочками в горшочках. Ну, иначе света нет. У нас и так там 5 апельсиновых деревьев, пальма, всякие гибискусы.
Прекрасно.
Сумасшедшие размером с дом.
И самое интересное, что какой бы цветок Александру Владимировичу не принесли, он...
Паразит, он разрастается в баобаб.
Да, и я уж не знаю, что там Саша с ними делает, у него какие-то свои особые отношения с цветами, даже если он в состоянии полного задохлика такого, знаете, чахоточного прибыл в наш дом, через месяц это будет цветущий куст.
Но
какой-то.
При этом каждый раз, когда Алла Сергеевна проходит мимо красивого букета, она так тяжело вздыхает, ну как женщины умеют только... Какой красивый букет. И идет дальше. И на глазах появляются слезы.
Ну, неправда. Ну, слушайте, ладно, цветы, это, конечно, все хорошо, прекрасно,
я знаю,
замечательно.
Он просто святой водой их поливает.
Нет-нет-нет. Но, кстати, ноу-хау. Я наливаю в 5-литровую лейку нашу горячую воду из-под крана. Говорят, так лучше. И после того, как она отстоится двое суток, поливать ею гораздо полезнее, чем поливать холодной водой из-под крана. Вот так вот.
Выдаем секреты.
Я просто уже себе дерево купил недавно.
Вот имейте в виду, во всяком случае, для московской воды это действительно так. Мы сейчас немножко в сторону ушли. Цветы – это прекрасно, замечательно, это романтика, это важный действительно вклад в отношения, я не спорю. Есть еще какие-то, ну, существенные такие дела, которыми мы могли бы друг друга радовать, в критические моменты страховать. Вот Алина очень... точно отметила, действительно, люди, когда живут на протяжении нескольких лет друг с другом, постепенно уже хорошо ориентируются, начинают ориентироваться, у кого какие сильные и слабые стороны. И мне кажется, вот это очень важный момент. Там, где есть, вот ты чувствуешь, вот здесь нужно подстраховать, соломку подстелить, вовремя причем заранее об этом подумать. А там, где сильная сторона, дать ей возможность раскрыться. Так, чтобы про твоего мужа или про твою жену не только ты, да, говорил, но и люди тоже. Ах, какая красота, спасибо за то, что вы делаете, спасибо за то, что вы там какую-то радость нам подарили. Да даже неважно, скажут спасибо или нет, но просто чтобы у человека было вот это чувство реализованности, что ли. Здесь, наверное, на мнение окружающих не очень стоит ориентироваться. Важнее состояние, которое внутри семьи. И реализованность здесь, она, мне кажется, очень важна. Вот в этом смысле как можно было бы друг другу помогать?
Да мне вопрос, да?
Пожалуйста, это и Алине, и вам, отец Николай, потому что вы гораздо более серьезные, глубокие практики, чем мы.
Ну, не знаю, вы сколько лет в браке?
Да недавно.
Я на этот вопрос всегда отвечаю всю жизнь, отец Николай.
Вот.
И это правда, потому что жизнь буквально разделилась на до и после, и та, которая после, это совсем другая жизнь.
Вот у нас та же самая тема, и мы все время с момента знакомства, это было 11 лет тому назад, да? Где-то так. И по датам просто обычно женщина сильнее, чем мужчина. Да. И с того момента мы постоянно делаем какой-то вклад в отношения друг друга. Она сделала вклад в меня сначала. Вот, то есть, когда мы познакомились, я там изначально вообще потерял аппетит, начал как-то срочно худеть, вот, переделывать
себя. Не потерял аппетит, а приобрел мотивацию.
Нет, я, правда, я весь день не ел, я только вечером вспомнил, что я весь день не ел, мне просто не хотелось, я вот летал на крыльях любви, и тогда я понял, что можно бороться с какими-то своими недостатками с помощью любви, как оказалось. То есть те слова, которые я знал с детства, они вдруг обрели реальный смысл. Потому что действительно человек, когда слышит, например, проповедь священника там, да, или читает какую-то высокодуховную литературу, ему кажется, что это все отстранено от жизни. А когда человек реально постигает любовь с помощью другого своей половинки, он понимает, что все это действительно имеет реальный опыт в твоей собственной жизни. Это был первый вклад в нашей жизни. Потом, во время кризисных этапов, мы друга поддерживали. То есть, когда было желание там, расстаться, да, прервать отношения, там, или вот когда меня стали беспокоить мои монашеские причуды, она меня поддержала, она меня поняла, она меня не осудила, она не навязывала, она не бегала за мной, там, как другие женщины, не писала гадости в комментариях, там, какой у меня плохой муж, ну, сейчас тоже некоторые делают, не ныла в соцсетях, он меня бросил, добро поди все пропадом, и такое тоже бывает. Понимаете, а я же все это видел, и хоть не сразу оценил, но со временем для меня это стало важным вкладом. Я понял, что она готова жертвовать собой ради меня. И для меня это тоже был важным вкладом в мою жизнь. И потом, мне кажется, вот эти вещи, которые формировались во время нашего знакомства, они стали основополагающим фундаментом в дальнейшей жизни. И именно благодаря тому, что мы сразу смогли это друг друга разглядеть и изначально начали вкладывать в наш брак вот эту тему. Потом, когда мы сталкивались с какими-то искушениями, испытаниями во время совместной жизни, мы могли все вместе преодолевать.
Вообще, это отдельная тема. Как жить в браке, постоянно жертвуя, и не превратиться в жертву, да, Алина? Думаю, что однажды мы просто соберемся и поговорим на эту тему, но сегодня тема другая, мы к ней вернемся ровно через минуту полезной информации на Светлом радио. Не уходите, впереди еще 4 вопроса о венчании.
Семейный час на радио «Вера».